Профессор. Добрый день. Привет. У нас сегодня необычная передача. Сегодня я бы хотел задать вам вопросы, потом попросил Сеню прийти на передачу и помочь мне, о народном движении «Арвуд», основателем которого вы являетесь. Первый вопрос, так ли это? Являетесь ли вы основателем этого движения? Потому что люди спрашивают об этом.
Хотелось бы знать. Я не сказал бы, что я являюсь основателем, потому что мы в этом полностью основываемся на том, что мы получили от науки Каббала, и то, что получаем из тех данных, которые видим сегодня проявляющихся в мире. И поэтому тут, в принципе, конечно, движение, оно основывается на людях, которые понимают развитие, трактуют его таким образом. В принципе, оно основывается на законах природы. Так что с точки зрения движения, да, мы являемся основателями, то есть это группа каббалистов, которые изучают сегодняшний мир на основании науки Каббала, теми инструментами, которые она нам дает. И то, что диктует нам природа, мы это, в принципе, и пытаемся обосновать, оформить и предложить в качестве теории и практики исправления сегодняшнего нашего общества.
То есть в этом движении могут быть люди, которые занимаются каббалой?
Нет. В этом движении может быть любой человек, который понимает, что действительно сегодня это то, что требуется от нас.
Можно я, может быть, перескочу? Скажите, пожалуйста, а почему в этом движении, вот ваш ответ, практически большая часть, не большая часть, 50% русскоязычных?
Действительно, много русскоязычных, потому что это публика интеллигентная, с высоким образовательным уровнем, интересующиеся реальными возможностями изменить существующее положение, в которых люди, у которых существует повышенный интерес, повышенная заинтересованность в том, чтобы изменить не только свое личное состояние, а общество, государство, повысить общую безопасность, которых интересует не только прожить вот сегодня до конца месяца, уйти от минуса в банке, получить лучшее место или так далее, а люди, которых интересует общее состояние даже, может быть, не только от государства, но и мира. Человек оценивается по тому, насколько широк круг его беспокойства, насколько он понимает, что он завязан, связан с окружающим его природой, обществом и так далее. Так вот, у бывших репатриантов из России этот круг очень широк, и планка их очень высока. Они относятся с повышенным вниманием, с повышенной чувствительностью к тому, что происходит вообще в мире, как это влияет на нас, на общую политику и на общее состояние государства, на его безопасность. И в первую очередь для них это важно, потому что они понимают, что без этих условий все остальное, что мы делаем внутри, это совершенно может быть нереальным. Хорошо, поэтому, кстати, в нашем движении их много.
Хорошо, кстати, широкий круг беспокойства.
Да, вы знаете, я просто смотрю отзывы на статьи, которые движение поручительства выставляют, и многие поговаривают, что просто вы хотите расширить свой круг адептов, что на каббалу уже не клюют, и, мол, Лайтман сейчас хочет уже, вот открыл такое новое движение. Вы знаете,
нет,
русские не очень такие,
я,
ну,
понимаю,
жесткие.
Я люблю такие острые вопросы, и все претензии. Вполне возможно, что, может быть, это кажется так со стороны, но я хочу, чтобы они поняли мое мнение. Каббала, она вообще методика исправления мира, которая прописывает себя на каждый уровень человеческого общества. Есть люди, которые интересуются движением вперед, духовным движением вперед. Есть люди, которые интересуются движением вперед, потому что им важно для безопасно, спокойно существовать им и их детям. Есть люди, которых вообще очень мало все это интересует. Их интересует вот так вот хорошо, нормально прожить. Я себя сейчас чувствую комфортно. В этом задача моя — сохранить этот комфорт. Или можно, если только его увеличить. в своих запросах есть люди, которые занимаются только личным своим, а есть общественным. Есть люди, у которых тяга к власти, к славе, к знаниям, к богатству, то есть к повышенным таким требованиям по сравнению с обычным человеком. И у каждого из них эти их свойства, желания, они заданы как бы их сутью. Они родились такими. И поэтому я, как изучающий природу человека и общества, не предъявляю никаких претензий никому и понимаю прекрасно, что те люди, которые занимаются каббалой или которых интересует каббала, они и придут в каббалу. А те люди, в которых этих устремлений нет, сколько бы я им ни рассказывал о каббале, они к ней не придут. Но они увидят, что взаимное поручительство – это тот инструмент, с помощью которого мы сегодня можем исправить кризис и внутренний в человеке, и в его семье, и в государстве, и в мире. Вот это я хочу, чтобы они узнали. И займут каждый в соответствии с этим, со своим внутренним вопросом, со своей потребностью, место в этой иерархии исправления себя и человечества. Поэтому здесь нет никаких попыток втянуть их туда, на что они не реагируют. Невозможно этого сделать. Это не политическое движение обычное, где можно человека соблазнить какими-то целями, что вот мы пойдем, и мы завоюем, мы отберем у других, а поделим между собой и так далее. Наоборот, это движение, которое основано только на согласии, на совместном всех членов общества. И в этом поэтому принимает участие каждый. То есть практически под взаимное поручительство должен подойти каждый из нас в мире, только в той мере, в которой у него существуют к этому изначально природные свойства, задатки, данные.
Вы понимаете, что у людей откуда берется вот это вот всеобщее такое недоверие? Тяжело поверить, что есть какая-то организация, которая вдруг сейчас хочет сделать только хорошее, без всяких интересов.
Мы ничего хорошего не хотим делать никому. Мы хотим только, чтобы люди узнали, почему природа нам предъявляет такие условия, и каким образом мы можем сделать себя, свое общество, государство и мир уравновешенным, гармоничным, безопасным и полным всего того, что нам надо для того, чтобы правильно, хорошо существовать.
Да, к сожалению, люди не верят просто в такую вот...
Для этого надо объяснение, образование постепенно, с одной стороны, с нашей стороны, терпеливое, так как я и работаю в этом уже десятки лет, а с одной стороны, а с другой стороны... Мир все-таки движется ко всему большему хаосу и заставит людей быть более внимательным к тому, к поиску какого-то выхода из положения, к инструменту изменить его. И тогда они постепенно вместе с нашими усилиями движения к ним, они где-то встретятся вместе с нами посреди и обнаружат, что да, то, что мы предлагаем, это исходит из условий природы. Это не искусственная теория, созданная какими-то экономистами, экологами или там кем-то. Она исходит из самих условий природы, и поэтому здесь нет ничего нашего. Мы просто объясняем им, смотрите, что делается на самом деле в природе, как устроен наш мир, как устроена система взаимодействия между людьми, к чему мы идем и каким образом мы можем изменить все.
И что из природы, из этих законов видно, что мир так вот живет, правильное распределение, взаимодействует, любовь. Где это видно из природы?
Нет. Но нам это нам природа предъявляет сегодня этот вызов. Потому что если мы обнаружим кризис как глобальный, интегральный, если мы обнаружим нашу всеобщую взаимосвязь, то, естественно, эта взаимосвязь, если она будет плохой, она приведет к войне, к драке, к большой. А если мы ее будем постоянно улучшать, смягчать, то это приведет нас к взаимной, хорошей, доброй связи. Это и есть взаимное поручительство. Когда я знаю, что я завишу от всех, и все от меня, и я пытаюсь сделать эту взаимозависимость эту доброй, хорошей.
Я понимаю, что это не формат, где можно предъявлять доказательства, но у вас есть, я так понимаю, доказательства этому всему, какие-то исследования.
На эту тему есть огромное количество статей научных, причем совершенно не каббалистических. Это социологи, политологи, психологи, люди, которые занимаются образованием, воспитанием, и очень много политиков и ученых.
Потому что у людей мнение у очень многих, что это идеализм. вот эта одна семья, утопия, что это невозможно в этом эгоистическом мире к этому прийти.
Я совершенно согласен с ними в их этом первом отношении к такому, в общем-то, вызову, к теории, к этой утопической, действительно, которую мы предлагаем. Но это то, что ставит перед нами природа как задачу. К этому мы должны прийти. Чем больше мы будем соответствовать той гармонии, той взаимосвязи, которую мы раскрываем в природе, тем нам будет лучше. В противном случае мы будем входить с ней в противоречие и, конечно, будем получать огромные удары.
То есть вы все время исходите из того, что...
Нам никуда деться.
От ударов человек все-таки воспримет это. А до конечно. Ударов он размышляет, думает.
Мы так и двигались постоянно в течение всей истории. Нас толкала какая-то нужда, какое-то действие, какое-то движение, какое-то желание, какая-то потребность. Мы все время чувствовали, надо что-то делать. Мы шли на революции, на баррикады, на войны. Люди, смотрите, какими вообще методами они развивались. Постоянно где-то идет драка, война, разборки и все прочее. Постоянно происходит, а сегодня, когда мы взаимно зависимы полностью друг от друга, это уже не решение проблемы. Сегодня нам надо тут просто понять, что же на самом деле, что называется глобальным кризисом. Это не кризис экономики. Экономика является отражением наших свойств, наших взаимоотношений. Деньги, они просто эквивалент. Сколько я хочу от тебя, и ты от меня, и от других, и так далее. И каким образом мы уравновешиваем эту систему. И то, что эта прошлая система эгоистическая, я тебе, и ты мне, и другим, и так далее, пришла в абсолютную негодность к использованию, к дальнейшему употреблению. Это и есть кризис экономический.
Она породила кризис, да? Вот эта система взаимоотношений.
Да, она изменилась. Сегодня, вместо того, чтобы продолжать быть эгоистической, когда мы можем на эгоизме, насилие, деньгами и силой управлять миром, сегодня мы уже не можем, потому что если я завишу от остальных, то я не могу делать с ними все, что угодно. Потому что в итоге, если я давлю на них силой или деньгами, то я в итоге получаю отрицательную связь обратную. И на меня это идет бумерангом во много раз большим, чем я сам действую таким образом. Это закон интегральной аналоговой системы. Мы это изучаем в технике, как замкнутые системы. Существует огромный математический аппарат на эту психология, воспитание.
Вот она как бы не работала, и вдруг сейчас в этой точке сегодня начала работать эта система.
Потому что мы видим совершенно иное общество. Мы видим совершенно другое отношение природы к нам. И нас поэтому это вынуждает так думать и так и видеть картину нашего будущего.
Почему именно сегодня? Вот сегодня именно.
Замкнулся сегодня. Наш эгоизм. Мы пришли к тому, что он стал окончательным, глобальным, интегральным. А все время до этого он просто рос. Был индивидуальный у каждого. И каждый гнался, как максимально его реализовать. В течение многих-многих поколений. И вдруг он замкнулся. Это не вдруг, это уже несколько десятков лет. Просто пока это начинает проявляться в обществе, то вот прошло где-то лет 50. Где-то 60-х годов прошлого века уже об этом начали писать статьи, Римский клуб и так далее. Вернадский еще раньше, там за несколько десятков лет до этого.
Хотелось бы выяснить такие основные принципы вот этого движения поручительства. Что такое взаимное поручительство, что такое равенство, что такое всеобщая справедливость. Но учитывая то, что мы сейчас пытаемся объяснить это русскоязычным,
которые прошли горький опыт.
Которые прошли, да, горький опыт.
Которые слышали эти слова.
Тошнит просто от этих всех слов. Я видел эти листовки, которые распространяют движение поручительства. Ну, конечно, это...
Наивные.
Меня не тошнит, честно говоря.
Меня просто...
Нет, но мы, если кто-то привык...
Выворачивает то, что тошнит.
Да, нет, я вполне понимаю, с одной стороны, их отношение к этому. С другой стороны, все-таки надо понимать, что именно у этих людей существует... одновременно с критическим отношением к этому и особое чувство осознания и зла, и пользы в этом. Поэтому они такие могут очень креативно к этому отнестись. Они могут ощутить наш сегодняшний кризис не как обычный обыватель, а как действительно интеллигентная развитая публика, которая, с одной стороны, представляет, что всеобщая замкнутая система обязывает нас по добру, по здорову, или как угодно, как. Но прийти все-таки к нормальному, к полному взаимопониманию, к взаимодействию. И поэтому сегодняшние эгоистические законы, которые мы пытаемся ввести в мир, они уже не действуют. Поэтому мы не можем найти выход из кризиса, хотя он идет уже много лет. Ни в экономике, ни в экологии, ни в воспитании, даже ни в культуре, ни в науке, ни в образовании, ни в семье, ни отношения нашего между собой к наркотикам, к алкоголю, к миру, вообще ни в чем. Это, поэтому и кризис он всеобщий, глобальный, потому что он пронизывает все человеческие взаимоотношения, все, что человек делает вообще в этом мире. И он ставит под угрозу вообще все человеческое общество. Так что, если его где-то пытались неправильно силовыми методами ввести, то здесь идет речь совершенно о другом. Здесь силовыми методами на нас воздействует природа. А мы должны учиться от нее и приходить в подобие с ней. Потому что подобие природы – это, в принципе, то условие, при котором мы чувствуем себя комфортно. Если я нахожусь в правильном взаимоотношении с окружающей меня средой, температура, давление, всевозможные эти условия, внутренние мои условия, внутренний гомеостазис, внешний, то я при этом чувствую себя хорошо. Вот сегодня предъявляет нам такие условия природа внешние, что если я буду в равновесии с окружающими меня, с обществом и с самой природой, с экологией, то тогда мне будет хорошо, а если нет, то будет плохо. И это пришло уже к такому состоянию, что мы любыми нашими способами, какими мы не хотели, прошлыми методами, не можем ничего сделать. Никакие прошлые методики не действуют, ни политические, ни экономические, ни силовые какие-то, ничего. Мы видим это на протяжении многих лет. И поэтому нам надо просто учиться у природы. Поэтому мы не предлагаем свою какую-то теорию. И, в принципе, Аравут поэтому, он является самой древней как бы методикой, которую Каббала уже раскрыла много тысяч лет назад. Просто не предлагает это людям, потому что ждала именно вот этого состояния, когда наше человечество замкнется между собой в единое целое, в единую систему. А законы единой системы, они таковы, что нам необходимо достичь всеобщего, как сказать, сотрудничества. От этого никуда не денешься. И поэтому нам надо просто это объяснять людям. Просто объяснять на огромных массах примеров ученых, политиков, социологов, не каббалистов совершенно, которые об этом говорят. И постепенно, чтобы они, эти ученые, которые понимают природу человека, природу общества, природу саму по себе, внешнюю, чтобы они этим постепенно просветили сегодняшних людей, что другого выхода нет. С одной стороны. А с другой стороны, вот эти все наши попытки все-таки старыми инструментами попытаться что-то изменить, они создадут большие страдания. Они убедят нас в том, что старые методы не действуют. И останется в итоге выборочно только вот этот метод. Мы просто хотим достичь его быстро. Малой крови, что называется. И поэтому организовали движение, которое поможет. В принципе, это воспитательная, это научно-просветительская организация. Не политическая, которая не насильно организует, не убеждает. Она дает тебе инструменты в руки, чтобы ты увидел, потому что проблема в первый раз у нас, которая возникает у человечества, что мы должны сознательно войти в правильные взаимоотношения между собой и с окружающим миром. Сознательно. И поэтому здесь силовые методы или какие-то убеждения, какие-то забалтывания, что ли, я не знаю, как сказать, не помогут. Здесь необходимо именно раскрыть человеку глаза, где он находится. И только лишь, когда он сам убеждается в этом и раскрывает это, изучает это, вот тогда он становится таким рациональным, правильным членом этого сообщества и понимает, как действовать. Только из своего понимания, осознания.
И что же это такое взаимное поручительство?
Взаимное поручительство – это очень сложная наша взаимосвязь. Когда я должен принимать внимание всех остальных, как находящихся вместе со мной, как членов одной семьи. Это трудно себе представить, как может быть такое. Но мы должны достичь такого состояния в нашем внутреннем развитии, когда каждый человек в мире будет ощущать весь мир, находящийся в нем. Вот как я чувствую семью. Я чувствую в себе каждого члена семьи, они как мое целое, и я чувствую, что я должен этому дать и заботиться об этом, и поддержать этого. Мои старые родители, мои дети, мои внуки, жена, дом, какие-то расходы, какие-то обязательства, какие-то долги, кто-то больной, кто-то кому-то надо поддержать, помочь, что-то там. И вот в соответствии с этим мы между собой на нашем общем семейном совете как бы, принимая во внимание потребности каждого, составляем как бы вот такой список, что ли, ценностей, важностей этих потребностей. В первую очередь, что нам надо делать во вторую, в третью и так далее. В соответствии вот с таким вот отношением к миру, если мы будем действовать как в семье, тогда каждый из нас будет гармоничной частью этого мира. К этому состоянию нас природа приведет или ударами, или нашим пониманием.
Ну, вы, конечно, понимаете, человек, который все это слышит, и не ладит с соседом, не ладит со своей семьей, не ладит с боссом на работе, и вдруг вы говорите, давай начинай двигаться к тому, что это все твоя семья, и да. Ты начинаешь с ним вот такие взаимопроникающие
насколько
отношения.
Насколько это нереально.
Ну, представьте себе.
Да, понимаете? Я об этом говорил в свое время уже лет 6-7 назад на лекции в Аросе. Швейцарии, что самое главное здесь, и мы это изучаем тоже, самое главное здесь это создать такое окружение вокруг человека, которое через всевозможные средства массовой информации будет объяснять ему, не давить, не пропагандировать, не навязывать, не обрабатывать, не промывать мозги, а будет объяснять ему необходимость этих изменений внутренних в нем, и человек под влиянием окружающего общества будет меняться. Мы должны понять, что это проблема общечеловеческая, и поэтому мы должны закрыть все каналы, все программы, которые делают из нас зверей, уродов, мутации в нас вызывают просто нечеловеческие. Мы должны понять, что в этом именно влияние правильного окружения на каждого из нас зависит наше будущее, выживем ли мы вообще. Потому что несоответствие природе, оно привело когда-то к вымиранию мамонтов, там, других, все виды, почему они умирают. Меняется природа, они не могут к этому приспособиться. И вот таким образом движется эволюция. Неужели мы подошли к такому состоянию, когда тот вызов, который предлагает нам природа, он будет для нас непреодолимым барьером. Или это будет ступень нашего подъема, или это будет ступень нашего исчезновения.
То есть у вас высокие требования к окружению, которое нас как бы, по-вашему, привело к этому, да? К этому состоянию противодействия один другому. И также оно должно нас вывести из этого окружения.
Да.
То есть все...
Конечно. Только под воздействием окружения человек может меняться. И ему это будет приятно и легко. Потому что это будет воздействовать на всех. Мы должны создать это, просто это огромная система воспитания человека. Мы и так воспитываемся. Я рождаюсь, не выбирая свои природные свойства. Я попадаю в семью, не знаю в какую, не выбираю этого. Потом детский садик, школа, вообще все, что меня окружает. Разве я знаю и выбираю все эти методы воздействия на себя? И потом где-то в 15, 18, 20 лет я становлюсь взрослым человеком. Это не я. Это результат воздействия окружения на меня.
Ну, вообще, в человеке живет вот это состояние? Зерно есть, это семья? Вот такое вот зернышко в человеке
на сегодня
есть?
Нету ничего.
Нет, да?
На сегодня нет ничего.
То
на
есть
сегодня...
нечему прорастать?
Ничего. На сегодня, если мы на сегодня становимся в таком состоянии, когда и семья, в принципе, для нас, это нечто, что-то абстрактное. То есть мы готовы, не настолько связаны эгоистически, мы сегодня готовы начать новую систему взаимоотношений.
Но если там нет, как посадить вот эту вот почву внутри нас, зернышко семьи?
Она должна быть сегодня разумной. Я должен разумно понимать сегодня, что мне надо подойти к женщине, чтобы вместе с ней создать семью. Мне нужна семья для того, чтобы дальше двигаться, потому что через это я являюсь правильным элементом общества. Я должен такое общество создать, чтобы оно обеспечило меня и себя, и всех вообще правильным движением в завтра. Иначе мы погибаем, мы видим сами, что происходит сегодня, и особенно в развитых странах, а к этому очень быстро подкатываются все остальные.
Что нет завтра?
Завтра нет.
Что ощущение у людей нет завтра?
Да, да, да.
Поэтому этот вот какой-то крик, а
это
куда?
На самом деле прекрасное состояние, когда мы эгоистически оторвались от прошлого мира. И сейчас находимся в таком нейтральном подвешенном состоянии. Вот сейчас самое и время показывать человеку следующую форму, систему взаимосвязи, которая приведет нас вообще к ощущению совершенно иного состояния. Мы вообще входим на следующий этап развития. То есть так же, как мы когда-то появились от обезьяны и постепенно развились в своем животном состоянии, мы сегодня начинаем развиваться в своем внутреннем человеческом как бы состоянии. Мы сегодня поднимаемся на ступень, которая называется Адам, человек. Адам – это подобный высшей силе природы. Она желает нас сегодня научить, чтобы мы стали интегральными с ней. Поэтому это кризис глобальный, интегральный. Ты обязан быть как природа, как она. То есть этим мы начинаем вообще-то постигать тот механизм внутренний, который движет нами, который двигает нас внутри природы. Это программа, которая ведет нас к определенной цели. Мы не знаем даже этого. Мы умираем, мы не знаем, для чего живем. Жили. Мы рождаемся, мы не знаем, куда и зачем. Мы делаем это инстинктивно, потому что нас природа к этому вынуждает. Не более того. А вообще существует целая программа действий. Существует причинно-следственная взаимосвязь. Так как каждая часть природы, она имеет свою причину, и следствие, и цель. И ничего бесцельно не существует. Так и мы бесцельно не существуем. Мы можем это увидеть. Вот к этому уровню нас природа сейчас поднимает. То есть на следующий уровень. На сегодняшнем уровне мы пока еще только животные. То есть мы реализуем тот животный эгоизм, в котором созданный, который в нас развивается. А вот подняться на следующий уровень, глобальный, интегральный, стать с природой глобально связанным, ты начинаешь постигать постепенно, меняя себя под стать ей, начинаешь постигать тот внутренний механизм, ту внутреннюю ту мысль. Как говорят физики, астрофизики особенно, они говорят о том, что вся Вселенная – это мысль. Вот ее постичь. Когда человек это постигает, он начинает ощущать вечность.
Эта высшая сила природы, она разумна?
Да, она имеет, конечно. А как она бы создала бы все это и двигала бы вперед? Вот сейчас мы начинаем только задаваться этим вопросом. Кто же нами двигает? И вот это вот ощущение непонимания, ощущение невозможности. Вдруг я стою как маленький мальчик посреди какой-то огромной природы, испуганный, такой плачущий, не знающий, да, вот-вот заплачу, потому что я не могу сегодня, потерял себя. Я всегда двигался инстинктивно, как животное, развивая свой эгоизм, который во мне развивался, я его реализовывал, а сейчас вдруг нет. Сейчас мне надо сначала предварить мои действия разумом, постижением, для чего, во имя чего, как, зачем. И это все идет против моей природы. Поэтому здесь возникает новое сознание, когда я вначале ощущаю сравниться с чем, прийти к чему, для чего. Потому что это все действует против моего эгоизма, против моей природы. Поэтому сейчас во мне возникает возможность создать в себе совершенно новый орган действий, осознаний, решений.
Вот как человеку услышать вас? Человек, который реальный, думающий, он знает, что закон тяготения существует, и он это чувствует. Mm-hmm. Вот то, что вы сейчас говорите. Как в это поверить, как ему это почувствовать? Вот это
Я говорю об этом совершенно как о реальных знаниях, которые постепенно становятся, так сказать, уделом человеческой науки и понимаются людьми нашего мира. Со мной в этом согласны огромное количество ученых, разных совершенно. Это начиная от биологов, физиологов и прочих, и до социологов, и астрофизиков и так далее. То есть это все реальные данные, которые мы получаем от науки. Здесь нет ничего мистического, что, может быть, приписывается кабале от незнания, что оно такое.
То есть надо это сделать сейчас общественным мнением, потому что сегодня оно таковым не является. То, что кто-то с этим согласен, понятно.
Поэтому, да, поэтому воспитание это постепенный процесс.
Нет, там существуют прямые следствия. Я знаю, что я не могу выпрыгнуть с 10-го этажа, потому что по закону всемирного тяготения я упаду, и меня не будет.
Сегодня
здесь,
ты должен...
Здесь что я не должен? Я что-то делаю, я же не ощущаю, что это...
Нет, мы сегодня должны прийти к людям и просто на простых примерах показывать, почему у них не получается сегодня то, что раньше получалось. Потому что мы вошли в новую систему отношений между нами. Сегодня, если хочу сделать бизнес нормальный, я не могу его сделать по старой системе. Он не работает.
А я могу, показать, я могу показать, что если я сделаю по новой системе, это начнет работать.
Покажи.
Сразу.
Покажи. А для этого мы должны меняться, никуда не денешься. Поэтому я говорю, что сначала предварительно надо менять человека постепенно. И в соответствии с этим будет меняться общество, взаимоотношения между нами. И возникнут совершенно новые экономические, социальные отношения.
Кстати, бизнесмены это ощущают.
Конечно.
Я разговаривал с бизнесменами, очень тяжело найти человека, с которым бы ты доверял бы ему. То есть у них, говорят, самое основное, это просто вот кризис.
Потеря доверия.
Да, потеря доверия. Mm-hmm. То есть просто ты меняешь всех этих шутофим, как это, своих соучастников, десятками просто, которые тебя постоянно кидают. Ну, не знаю. Если
нет, так, жизнь нас заставит. Просто кабала раскрывается заранее для того, чтобы получить лекарство раньше, чем ты раскрывается болезнь. Что в тот момент, когда, по крайней мере, ты раскрываешь болезнь, у тебя уже рядом есть лекарство. Ты не должен мучиться.
Мне кажется, я начал понимать, то есть от меня не требуется, чтобы я сейчас изменил свое отношение к этому соседу.
Ни к чему.
Главное, надо изменить общественное мнение, и тогда на меня это подействует так, что я...
Ты сам изменишься автоматически, больше ничего.
Вот это
меняя окружающую
понять,
среду, а окружающую среду мы эгоистически можем менять. Для нас это очень просто. Мы хотим всегда поменять других, а не себя. Но вот ты должен менять этих других, то есть средства массовой информации. Они должны прописывать... Вот эти вот сегодняшние уже требуемые природой от нас альтруистические состояния. Взаимную связь, которая существует как клетки, как органы в одном теле. Почему мы только таким образом сегодня можем существовать?
Как бы я ни хотел, это не так просто менять. Не так просто поменять всю систему, которая сложилась веками. Вот эта вот система давления на человека, реклама, я не знаю, рейтингами, да. Всем, чем хотите, вы вдруг хотите
Нет,
сказать...
мы даем им социальный заказ. Мы даем им социальные заказы, пускай работают за деньги. Мы не за идеи никому не надо работать. Мир остается таким же. Просто мы сейчас, понимая, что если мы будем дальше развивать эти средства массовой информации, как они развиваются сегодня, то они ведут нас к гибели. Они делают людей антиобщественными, антиприродными, антиинтегральными. Они совершенно идут впереди всех в разрез с той природой, которая нам необходима, которую нам необходимо адаптировать в себе.
Вот одна из целей движения именно заставить,
не заставить, не
почувствовать
надо.
Их.
Они,
да?
Они работают за деньги, для них не важно вообще, что делать. Там же сидят люди совершенно такие безыдейные. Очень мало среди них идейных людей. И, кстати говоря, они глупые, мы понимаем, это развитые. И в первую очередь надо их просветить. Но огромное количество материалов научных на сегодняшний день, которые собраны, которые раскрывают нам ту карту природы и общества, которую мы должны просто взять и по ней работать, они это могут осознать и принять, и понять свой социальный огромный заказ.
Вот скажите, я, может быть, перескочу немножко, а вот если движение будет массовое, еще более массовое, еще более массовое, массовое человеку, вот это... которые в нем находятся, единицы, легче двигаться.
Мы же понимаем, что, в принципе, окружающее общество, оно определяет человека. И поэтому, если это становится мнением большинства, то поневоле я меняюсь. Так, это же мода, это все, что, как мы действуем в нашем мире.
То есть, чем больше людей воспримет это, тем легче каждому отдельному человеку будет все это вдруг проглотить.
Конечно,
и с этим жить.
Для него не будет никаких проблем. Нам не надо доказывать ничего. Нам надо просто объяснять людям, в каком мире мы оказались. Расшифровать им, что значит интегральный глобальный мир. И почему взаимоотношение наше к этому глобальному интегральному миру называется кризис. Потому что мы ему не соответствуем. А как сделать, чтобы была гармония? безопасность, удовлетворение. Для этого нам надо с этим миром войти в резонанс правильный, в равновесие. То есть мы должны себя менять.
Вот как разбить вот эту скептичность, которая есть в человеке, который за всем видит корость? Он говорит, они создают движение, значит, они чего-то хотят от нас. Вот эта вот мысль, которая всегда...
У русских это особенно.
Да, да. Что-то хотят от нас, что-то хотят получить от нас.
Ну, не может быть так, чтобы...
Ну, нет такого альтруизма.
Деньги, что там, ну, власть, политику. Хотите в политику? В Кнессет хотите? Не вы, не знаю, ваши там ученики, адепты.
Я не исключаю такой необходимости. Если для изменения средств массовой информации, системы воспитания на человека, необходимо войти в правительство. Хотя я вообще очень далек от этого и совершенно не для этого. Я как исследователь не гожусь для этого вообще. У меня нет к этому никаких внутренних предпосылок.
Ну а кто даст вам изменить всю эту систему распространения?
Я надеюсь, что люди,
средств информации?
Я надеюсь, что найдутся люди вот среди тех же скептиков, у которых есть хорошие задатки именно к тому, чтобы менять общество практически. И потому что это тоже не во мне. Я занимаюсь образованием. А вот для того, чтобы организовать этот образовательный процесс, для того, чтобы действительно пойти, может быть, во власть, изменить систему образования, даже для наших детей, когда мы видим, что происходит в школах и на улицах, и вообще везде, с молодым поколением, то такие люди, я думаю, среди русскоязычной публики они найдутся. Я их приглашаю. Мы готовы дать им все для того, чтобы они шли дальше и преображали эту свою страну.
Интересно, я вспомнил изречение одного философа, не помню кто, может, ты подскажешь. Говорит, если я не думаю, значит, я не существую. А сегодня, если я не покупаю, значит, я не существую. То есть общество потребления, это не такое. Я, в принципе, это ощущаю по себе. Если я каждые полгода или несколько месяцев не меняю телефон, я не ощущаю жизнь. Я должен просто какой-то там компьютер и так далее. И каждый раз новое выходит, и ты видишь, пока ты купил это, пару месяцев, все, ты должен поменять. Я не знаю, я просто... Ну, у каждого это по-своему. Я
никто,
на этих всех гаджетах...
Никто тебя же на этом не останавливает. Мы же не говорим о том, что ты должен замкнуться в каком-то ограниченном мирке и ничего. Мы говорим наоборот, что именно... Эта методика позволит тебе выйти из экономического кризиса. Она тебе даст возможность дальше комфортно существовать.
То есть вы не против общества потребления?
Разумного потребления. Разумного это
в первую очередь. Я же решаю, нет?
Нет, не ты один. Все вместе. Как в семье. Как в семье. В этом-то и проблема. Ты должен понять, что если ты сегодня купишь компьютер, может быть, в это время ты за эти деньги, которые ты потратишь на компьютер, у кого-то не будет хлеба.
Ну, так я сейчас должен думать, что...
К сожалению, да. Не сразу, но постепенно.
То есть мы снова возвращаемся.
Зачем туда жить? Я
мы
так
снова...
не хочу такую жизнь вообще.
Ты не хочешь такой жизни, не надо. Она тебя палки к счастью подгонят, не волнуйся.
То есть умереть не дадут?
Дадут. И не один раз. И не один раз. И родиться снова заставят.
Прежде чем мне купить, я должен еще подумать о каком-то китайце. Да? Если
да,
у него там стакан риса.
Мы не сразу же приходим к этому, но в рамках, допустим, отдельно взятой страны, да.
То есть, так или иначе, мы приходим к одному.
А если, минуточку, а если у нас в государстве, и в любом государстве стоит вопрос о том, как разделить общий пирог на всех, то волей или неволей мы приходим к этому вопросу сразу же?
Не, неволей мне понятно как. То есть, если мне сейчас платят зарплату 10 тысяч, а будут платить 5, конечно, я не смогу менять телефон каждые полгода. Но сам, чтобы я сам, мы же говорим, что
сознательно,
сам.
Да, вот сознательно, да. Ты должен быть готов к тому, чтобы сознательно стать на такую позицию, когда ты думаешь обо всех членах общества.
Ну, это сильно надо обработать мозги человеку.
А ты должен видеть, что при этом... Нет, здесь проблема в другом. А что ты при этом получаешь?
Ну, да.
Тебя не заставляют отказываться. Эта система, в которую ты входишь, она дает тебе возможность подняться на следующий уровень. Представь себе, если бы наши органы тела могли существовать отдельно, печень, сердце, легкие, там, почки и так далее, мозг, глаза, руки, все, каждый отдельно мог бы существовать, то это был бы... Не человек, а это были бы просто отдельные какие-то живые...
Человечки.
Да, нет, не человечки. Живые вот такие какие-то образования. Угу. Тем, что они соединяются вместе в одно общее целое. каждый из них не думает о себе. Он думает о том, как он своими усилиями может поддержать общую систему. Сердце прокачивает для всех кровь. Мозг для всех команды выдает. Легкие для всех кислород дают. Почки очищают, печень очищает. Все, что происходит в теле и так далее. Желудок переваривает все и посылает питательные вещества во весь организм. Ни один из органов тела не работает для себя. Но, когда они настраиваются на такое состояние, то есть они практически к чему приходят? Они приходят к взаимообмену, к методике разумного потребления. Каждый потребляет столько, сколько ему надо, отдавая все остальное другим, чтобы все вместе существовали. А в итоге что получается? В итоге получается общий организм, который называется человек. То есть мысли, разум, постижение, открытие, развитие не мясо, а выше этого мяса. Так? Голова, разум, постижение, жизнь. Вот то же самое происходит с нами. Если мы сейчас наше общество, нашу взаимосвязь сделаем вот таким, в таком вот альтруистическом стиле между собой, в взаимном, в разумном, у каждого будет, мы должны думать как в семье. Сколько надо добавить каждому, чтобы он нормально существовал. То есть, естественно, кому-то придется постепенно уменьшать, а кому-то постепенно добавлять. Для того, чтобы смог существовать. Но при этом, естественно, и требовать мы будем от каждого посильного участия в этом общем движении. Но что при этом мы будем получать? Мы будем ощущать общую силу взаимодействия между нами. Вот эта общая сила взаимодействия, интегральная, глобальная, она начнет аннулировать кризис. И мы эту общую силу нашего интегрального взаимодействия будем ощущать как новое состояние на новом уровне. Как человек, когда образуется вот эта система тела, когда она начинает входить в правильное внутреннее взаимодействие, появляется осознание жизни выше этого тела. Так же и мы начнем ощущать жизнь выше нашего общества, следующее состояние, высшее состояние природы. Мы начнем ощущать это как совершенство, как вечность, то, что есть в природе. К этому она нас подгоняет своим планом. От этого нам не уйти. Просто мы желаем человеку показать заранее, какие перед ним стоят вызовы, и от них никуда не убежишь.
Это интересно, только вот я представил, можно даже фильм сделать. Если я голова, как я сейчас начинаю убеждать печени, почки, и руки и ноги, чтобы они как-то взаимодействовали? Это же кошмар.
Это общее влияние всех на все. Поэтому и тут каждый голова. Потому что если мы говорим об общей, интегральной, то есть абсолютной взаимосвязи всех, каждый важен, неважно, к какой части он относится. Хотя мы ни один из нас природы не созданы одинаково, то есть у каждого свои данные, у каждого свои умственные задатки, там, нравственные, чувственные и так далее. Но каждый из нас необходим в этой системе, как клетка в теле. В совершенном теле одна его деталь, она абсолютно равна всем остальным. Без этого не будет совершенства, если она не будет правильно участвовать в общем интегральном этом соединении.
Вот пример очень убедительный. Он обычно убеждает всех. Но вот в теле существует же одно управление. Я не знаю, мозг управляет всей этой системой. Какое одно управление существует над всей, грубо говоря,
абсолютно всем человечеством? Абсолютно полная взаимосвязь. Взаимная связь.
Кто управляет?
Начинает ощущаться общая мысль, общая цель, общая система сил, которая связывает абсолютно все вместе.
То есть это
все система... тело, мозг, он на самом деле, он даже не находится в мозгу, мозг. На самом деле, это сила, которая находится во всем организме, пронизывает его и работает со всеми его органами одновременно. Это нам известно из науки, из аналоговых систем. Аналоговая система, это не это вход, затем что-то делается и выход. Аналоговая система, это когда вход и выход существуют одновременно и взаимно. То есть она замкнута внутри себя. И начало, и конец, и середина, и все элементы взаимно связаны и взаимно все время уравновешиваются, как переливание моря, понимаешь? Что это все происходит совместно, выше всяких скоростей света и так далее. То есть это работает на высшей силе природы. Мы видим это, каким образом даже Вселенная управляется. Ведь ты говоришь, раньше давал пример силы тяготения. Если бы только сила тяготения, если бы она не была бесконечно быстрой, со сверхсветовой, с бесконечно большой скоростью, то мы, все бы развалилось. Существует, мы сейчас раскрываем в природе, такие явления, когда две частички, находящиеся на миллиард световых расстояний между собой, реагируют мгновенно, взаимно определяют друг друга. Ну, тут говорится о голографичности Вселенной и так далее. Неважно, о ее сложении и разложении. Но это так. То есть начинает быть в нас ощущение совершенно иного состояния, следующего измерения, более высшего. Вот к этому нас подгоняет природа. И когда человек начинает ощущать, что он обретает, да какая мне разница, если я там пару тысяч шекелей отдам? Смотри, что я приобретаю. То есть здесь эгоизм, он еще больше на самом деле. Он начинает чувствовать, что он выигрывает. Мы не говорим человеку «отдай», как в советской власти. Вот силовым методом приходят и забирают. И еще тебя куда-то бросают там, куда-то в Сибирь. А наоборот, именно объяснение, раскрытие нового мира, ты начинаешь понимать, что вот именно это действительно стоит. Вот к чему я наконец-то дошел. Ты начинаешь благодарить за эту возможность, которая у тебя вдруг проявилась. Ты начинаешь даже не просто кризис, а даже предкризисное состояние ощущать как ничтожное. Что ради чего ты жил? Что ты постигал? Родился, чтобы немножко так безболезненно просуществовать и умереть? А здесь ты получаешь совершенство, ощущение вечности. Ты поднимаешься на другой уровень ощущения.
Это можно продать всем людям, вот это вот ощущение?
Да, потому что вот это взаимодействие в общей системе человеческих взаимоотношений, оно будет очень близко человеку. Он вдруг почувствует, вот маленькое такое движение вперед, я уже начинаю чувствовать, как я выхожу в это состояние.
То есть это постепенно, когда мы начнем этим заниматься?
Когда огромная масса начинает немножечко адаптировать хотя бы эти знания, еще даже не думая ничего делать, а просто свыкаясь с этим, уже начинает вокруг нас быть другой атмосферой.
Ну, это я могу согласиться, потому что когда был на демонстрации, так смотрел со стороны, то я видел, когда 300 тысяч человек стоит и что-то кричат вместе. И вообще люди даже не просто находясь вместе там, они какое-то ощущение было единства, какое-то наслаждение было.
Там. Конечно.
Люди не могли уйти, вот они просто крутились там, просто шли. Основная же масса, она шла не на демонстрацию, а просто там крутиться.
Конечно, фестиваль.
То есть есть такое. Вот вы об этом чувстве говорите?
Да, да. То есть ни в коем случае никаких насильственных действий, принуждений, убалтываний, как ты говоришь, или там и так далее. Никаких, никакого насилия. Только лишь разумное вложение человека себя в эту новую систему, которую природа нам показывает, как Лего, и говорит, вы должны встать каждый на свое место и смотрите, какую новую ступень прекрасную вы обретаете.
А в чем это отличие от Советского Союза? Ведь там тоже было очень налажено, то есть я вообще там сколько не помню, налажена вот эта вся система, да, система распространения, система обрабатывания людей, вот эти все ценности, там равенство
кроме
и так
одного.
Далее. Что
какое
и все равно люди было. Не изменились, люди-то не поменялись.
Нет, не поменялись.
И хотя и общественное мнение было, да, все за объединение, все за там за равенство.
Больше того было воспитание человека коммунистического
да?
будущего.
Да.
Все было, почему это не сработало?
Все было правильно, кроме одного.
То есть вы говорите, что мы сейчас должны сделать то же самое в Израиле, так?
О, близко к этому. Близко
к этому. Фильмы
и
так далее.
А природа вынуждает нас. Вот в чем дело. Там не было такого. Там не природа вынуждала нас, а приехали из Швейцарии там Плехановы, Ленин и Сталины, понимаешь, что со своей ссылки, насиделись там в кафе, придумали, и вот начали силовым методом насаждать.
А, то есть, вы сказали,
с темным народом, который всего, лишь, да, да. который всего лишь несколько десятков лет до этого избавился от крепостного права. И не избавился, и по сей день крепостные. В своем ощущении, в своем отношении ко всему.
А что здесь, в Израиле?
Что?
Что люди более
развиты? Нет, сегодня есть кризис. Сегодня природа сделала нам совсем другие условия. Там природа этого не ставила, не было необходимости. Там необходимость должна была насаждаться свыше. Народ не понимал, чего от них требуют. Ты почему у меня забираешь корову? Я рядом с ней чувствую себя нормальным, я работаю, получаю свой достаток, живу от этого. Как ты забираешь от меня мой надел, мою корову, и все такое?
То есть вы говорите, был...
Тогда это была эгоистическая система, правильная система. Надо было дальше развивать капитализм.
То есть вы говорите...
И царь это делал.
Вы говорите, был сорван незрелый плод.
Конечно.
А сейчас плод созрел.
Да.
И созрел, его можно уже срывать и есть.
Выхода нет. Мы делаем это как бы насильственным путем. Природа нас вынуждает. Это не является какой-то моей прихотью. И я сидел много лет в тишине, так сказать. Ко мне приходили только мои ученики. Я популяризировал каббалу немножко, ограниченно очень. Не насаждал ее, по крайней мере, никому и никак. Приходили те люди, которые ею интересовались. И сейчас, когда я уже говорил про кризис, наверное, 10 лет, и меня там не принимали, обзывали, ругали и так далее, что я там это делаю, я даже боялся об этом говорить, чтобы не думали, что я занимаюсь страшилками всякими. Но сегодня, когда он настолько развился и угрожает действительно, то мы обязаны это сделать. Если у нас есть возможность и методика, которая может сделать людей счастливыми, почему это не сделать? Каббала нас обязывает сама.
Скажите, что такое равенство?
Равенство – это когда каждый из нас имеет равные возможности, условно равные возможности, индивидуально равные возможности выразить себя правильно в этой интегральной системе. Получать и отдавать. Уравновешенным быть со всеми остальными. В этом называется равенство. Сердце равно легким, равно печень, равно почкам, ногам, рукам и так далее. В чем? В том, что оно правильно взаимодействует со всеми остальными. В этом все равны. Я не виноват в том, что я родился, я отношусь, допустим, к почкам. А ты к сердцу. А он там к легким. А этот еще к чему-то. Это каждый из нас задан. Но если мы гармонично работаем между собой, то каждый из нас равен всем остальным. И нет того, кто больше, а кто меньше. Мы реализуем наш внутренний потенциал, который не мы задали себе. Ты со своими задатками, и он, и я. Родились разными, в разных семьях и так далее. Естественно, получили разное образование, разное воспитание. По-разному воспринимаем этот мир. По-разному вообще относимся к нему. Как мы чувствуем себя, каждый по-разному. Естественно, если мы реализуем себя каждый в гармонии с остальными, вот это называется равенство.
То есть, я проще задам. У нас будут разные зарплаты, Сеня. Да? Если я более умный, чем он, и более предприимчивый, то я заработаю, естественно, больше денег. Но у меня эти деньги не отберут, не сравняют нас. Или как это будет?
Ты получишь столько в итоге, сколько тебе необходимо для того, чтобы гармонично, правильно существовать. Все остальное ты будешь отдавать на пользу всего органа, этого огромного, всего этого человеческого сообщества.
Ну, я это сам решу, отдавать или нет, да? Или кто-то за меня решит?
Нет, постепенно к этому подойдем, и ты это сам решишь, потому что убедишься, что если ты получаешь больше, чем необходимое тебе для существования, чтобы все отдавать остальным и при этом получать, вместо денег ощущение этой общей жизни, вечной и совершенной, то, естественно, в той мере, в которой ты это будешь осознавать, ты будешь обменивать свои излишки, что называется, на вот это вот ощущение вечного существования. Ты поневоле это сделаешь. Эгоизм никуда не уходит. Мы не воюем против эгоизма, мы не уничтожаем его, как при советской власти. Наоборот, чем он больше, тем лучше. Просто человек, именно чем он более эгоистичный, он может себя правильно и реализовать в большей степени, относительно общества.
То есть я, если больше эгоист, я больше заработаю и...
И сможешь больше обменять.
Да. Получить больше уважения от общества?
Не только уважение, главное, это ощущение высшего существования, высшей жизни, общего существования. Вот как сказать, ты будешь ощущать общее состояние всей системы человеческой, как... Все эти органы, когда они между собой, нашего тела, находятся в содружестве, в равновесии, в гармонии между собой, они дают возможность телу ощутить жизнь. Жизнь — это нечто не просто телесное, внутренние какие-то там физиологические реакции, там какие-то электролиты и какие-то электрические сигналы, которые там проходят во мне. Это же не в этом заключается жизнь. Жизнь заключается в ощущении меня как живущего, как постигающего нечто окружающее, нечто текущее вперед. А здесь ты начнешь ощущать движение вечной природы. И ты вместе с ней, потому что ты входишь с ней в гармонию, в состояние, как сказать, как одного общего целого. Естественно, для тебя это будет настолько большое впечатление, переполнение твоих самых настоящих, самых высоких желаний, что все, на все остальное они просто уйдут. Они у тебя не будут ощущаться. Ты вплоть до того, что ты свое тело не будешь ощущать. В принципе, если говорить так уж немножко более откровенно, то наше тело, наш мир, который нами ощущается в этих эгоистических 5 органах чувств, он постепенно-постепенно становится все менее и менее ощутимым. Ты начинаешь ассоциировать себя со следующим уровнем. Так же, как ты сейчас живешь. Ты живешь своими чувствами, своими мыслями. Ты не живешь своим телом. Как там мои ноги, как там мои руки. Если они не болеют и находятся в нормальном состоянии. Вот так же и здесь. Поэтому не будет у тебя забот и потребностей, кроме как содержать его, это тело. Но по неволе. А вообще все твои чаяния, они будут на уровень выше.
Окей, у нас передача подходит к концу. Все-таки более такой...
Воспитание, да. Образование, средства массовой информации, которые приведут человека постепенно к осознанию того, что это вызов природы, у нас выхода нет. Мы обязаны изучить законы интегрального глобального мира, понять правильно, что же это такое, где мы сейчас оказались, где мы находимся, и как мы можем сделать свое состояние комфортным, абсолютным, вечным, совершенным. Вот что нам дает эта методика взаимного поручительства.
У меня вопрос о безопасности. То есть им все уже сказали, это понятно. Безопасность. Насколько я знаю русскоязычных в Израиле, их интересует именно безопасность страны.
Естественно, это самое главное.
Ну, наверное, потом, наверное, воспитание, а все остальное, они не связаны так с этим, то, что сейчас происходит, и все это левые партии делают эти все, тут революцию. А ваши отношения, вашей партии...
Если мы не создадим такого гармоничного общества, мы не сможем содержать армию. Она начнет рассыпаться. Вот эта проблема. Она начнет рассыпаться. Так же, как ты видишь разброд везде, и в разных странах мира и так далее, ты увидишь скоро, как рассыпаются все системы. Как банкиры не могут управлять, экономисты не могут управлять системой, так не смогут управлять системой военные. Рушатся старые связи. И вот эта проблема особенно для этого государства. Если мы не начнем соединяться между собой, ты не представляешь, что будет со всеми системами, неважно, но с армией. Вот это действительно страшно.
Мы это уже сегодня видим. В Милуим практически, не знаю, только самые ненормальные идут. Люди пытаются, там, я видел, по крайней мере, на там Ротшильде, на этой улице, там целые палатки стоят, где 50% люди вообще не идут в армию. Ну и так далее. То есть, в принципе, это реально.
То есть исчезновение этих идеалов, которые были раньше, да?
Эгоистических идеалов. За себя, за родину, за дом,
родину,
за все.
Да.
А сейчас нет ни родины, ни дома, ни семьи, ничего. Чего мне вообще? За что воевать?
То это значит, уходит, на место этого должен встать.
Только вот лишь. Поэтому-то мир начинает быть таким глобальным, рассыпаются старые связи. А новые, они могут быть только на этом содружестве построены. И природа нас к этому вынуждает. Так что для нас это очень актуально. И я надеюсь, что именно русскоязычная наша публика, она поймет, что здесь не имеется в виду совершенно притянуть их куда-то и сделать какие-то политические карьеры для кого-то, а это законы природы, нам надо их изучать и реализовывать. И тогда нам будет хорошо.
И все-таки 1 000 000 русскоязычных в Израиле.
Я очень надеюсь, что если они возьмутся за это, именно не через пропаганду, и я очень рад, что они... глухи к этой пропаганде. Вот. А если они увидят эту реальность, которая перед ними, эти проблемы и возможность их решения, и в первую очередь безопасность для детей, воспитание и так далее, то я уверен, что они к этому придут.
Ну, есть еще много вопросов, но я думаю, что...
Надо продолжать эти передачи. Раз, да. Надо это даст.
Будем надеяться, что у нас будет эта возможность.
И вообще, я надеюсь, что можно будет посылать вопросы. Есть у нас наш сайт arwood.org. И все телезрители, я думаю, что эта передача будет показана в интернете, смогут задавать...
Нет, почему? Мы можем это показывать и по телевидению.
Ну, если мы сделаем у нас русский час на телевидении.
Да, мы сделаем русский час и будем показывать.
Ну, я лично получаю эти все мейлы, потом можно посылать. И действительно, будем рады получить вопросы от телезрителей. Более такие острые вопросы будем выносить сюда и задавать. Спасибо вам большое.
Спасибо. До свидания.